Гость студии.
Сегодня первое лицо Новосибирска в нашей студии находится мэр города Анатолий Локоть. Анатолий Евгеньевич, приветствую, рад вас видеть.
Добрый вечер. Все-таки, наверное, это слишком амбициозно названо, громко первое лицо. Я всего лишь мэр города Новосибирска, глава муниципалитета.
А кто первое лицо Новосибирска тогда?
Ну, наверное, сами новосибирцы. И в этом отношении ранжировать, ну, так это дело рисковое.
Хорошо, учту. Колоссальное количество вопросов к нашему с вами эфиру, и будут поступать еще по телефону, мы немного позже напомним номер, на который можно звонить. Понимаю, что не на все вопросы хватит времени, но, уважаемые радиослушатели, все, о чем вы спрашиваете, безусловно, очень важно. И для вас, я уверен, для Анатолия Евгеньевича, поэтому... Все, о чем не поговорим в эфире, за пределами эфира прозвучит, и потом будут ответы либо в очередных выпусках радио «Комсомольская правда», либо на сайте «Комсомолки». А сейчас я добавлю, что вы можете не только слушать наш эфир, но и смотреть его. Мы ведем, как люди, знакомые с гаджетами, ведем видеотрансляцию в Facebook на мою страницу, Вадим Алексеев меня зовут, и в группы «Комсомольской правды». Анатолий Евгеньевич, уже закат дня, вечер. Как проходит ваш стандартный день? На примере дня сегодняшнего. Подъем, в какое время и что дальше?
Ну, подъем – это 6 часов утра. Не раньше, но и не позже. Потому что если бывают сбои, а они бывают иногда, все мы люди, то это сбивает график, и я из режима выбиваюсь. А так я должен к 8 часам быть на работе. Как правило, в 8-8.05 я заслушиваю доклад за минувшие сутки, что произошло у нас в городе, потому что у нас есть соответствующая служба, единодиспетчерская служба, где накапливается за сутки вся информация. Вот телефон 051, который мы рекламируем, это как раз телефон туда. И все отключения, все пожары, все ДТП, ну, все, что произошло.
И если такого... человек на что-то серьезное жалуется, он может быть уверен, что завтра утром вы это услышите.
Ну, абсолютно, я это услышу, это войдет в статистику. Ну и с этого начинается, собственно говоря, рабочий день. Но сегодня день особенный, важный, если о сегодняшнем дне говорить, потому что сегодня был внесен проект бюджета города Новосибирска на следующий год, на 2018 год и последующий период, имеется в виду трехлетка, то есть 2019-2020 годы. Мы этот проект внесли, внес. Я выступал перед депутатами с основными параметрами бюджета, затем отвечал на вопросы. В общем, так достаточно напряженная была работа, потому что депутаты всегда очень уделяют этому большое внимание, они выступают от имени избирателей, они знают ситуацию на округах, они задают конкретные вопросы, всегда они стремятся к тому, чтобы наиболее полно шло финансирование и планировались работы по наказам избирателей. Ну, одним словом, вот это обратная такая связь. И сегодня был фактически запущен бюджетный процесс, потому что дальше... проект бюджета поступает в комиссию, он будет обсуждаться там, затем первое, второе чтение, поправки, ну и так далее.
Особенности этого бюджета, что урезано, что наоборот добавлено?
Особенность этого бюджета, ну, наверное, еще более жестокие рамки возможностей бюджета, потому что принято, во-первых, поправки законодательства, которые существенно ограничивают наши возможности планировать работы и расплачиваться ими в кредит. Вот сегодня такой возможности нет, закон нам запрещает это делать, поэтому мы должны действовать только, что называется, от рубля до рубля. Вот сколько рублей запланировали, вот столько работ мы должны выполнить. Тем не менее, мы стараемся и упор на социальные обязательства, то есть все социальные гарантии, которые мы взяли на себя, которые обещали, мы выполняем. Почти на 60% бюджета его расходная часть – это образование, ну, это хорошо, это правильно. Маленькая вот особенность заключается в том, и чем мы недовольны, конечно, то, что у нас небольшой сам бюджет развития, то, что мы называем, условно говоря, бюджет развития, там чуть больше 700 миллионов, это мало для города Новосибирска. Ну, это произошло там в течение вот этих последних лет. Сначала у нас были урезаны возможности с НДФЛ, расщепление изменения НДФЛ. Сегодня вернуться к этому уже достаточно сложно после того, как это состоялось 3 года, мы в таком режиме работали.
Вы этот вопрос не будете поднимать?
Но мы обсуждали этот вопрос с ВРИО, с депутатами законодательного собрания, но я чувствую, что по настроению, по ситуации, видимо, сейчас нереально ожидать, что вот в этом бюджете при принятии бюджета области на 18-й и последующую 3-летку, что это будет учтено, этого не будет. Но я предложил просто, есть по-другому можно зайти на тему увеличения возможностей финансовых города, посмотреть другие налоги, ну, скажем, налог на прибыль. Сегодня он полностью... Вернее, он консолидируется на федеральном уровне, ну и часть его на субъект федерации. Вот городу, муниципалитету в этом отношении не попадает ничего. Но что такое налог на прибыль? Это же предприятие. Предприятия разные направления. Это и промышленные предприятия, это торговые предприятия, это предпринимательская среда. Вот если рассмотреть и какую-то часть, небольшой процент отщепить и в пользу бюджета города, то это бы стимулировало, я даже не повышение доходной части говорю, а это бы нас стимулировало, муниципалитеты, плотнее работать с предпринимательской средой. Это хороший такой стимул, есть за что бороться. Поэтому думаю, что мы будем обсуждать так или иначе эти темы, будем разговаривать. Должен сказать, что сейчас конструктивный диалог сложился. У нас работает комиссия по межбюджетным отношениям, и я доволен, скажем, решениями комиссии по текущему 2017 году. Мы получили существенную прибавку, если сейчас, ну, а есть уверенность, что это будет оформлено законом, несмотря на то, что год уже заканчивается, но вот эти 700 миллионов, которые запланированы, там позволят нам ряд проблем, накопившихся за 2017 год, в частности, наши вот эти долги, все по налогам наших предприятий муниципальных, позволят их развязать, эти навязавшиеся узелки, и более, так сказать, облегченными, более с хорошими параметрами, со стартовыми позициями войти в следующий бюджетный год.
Итак, у вас сегодня нестандартный день, потому что у вас сегодня было заседание по бюджету, у вас сегодня эфир на радио «Комсомольская правда». А стандартный день, что еще в него входит, и каков его вечер, какова личная досуговая часть?
Ну, выглядит довольно скучно. Это совещание, это посещение различных мероприятий, которые не всегда носят развлекательный характер. Вернее, почти всегда это не развлекательный характер. Это для принятия каких-то решений, как правило, это выездные, опять же, совещания. То есть совещания в кабинетах, совещания в больших залах, совещания выездные. Ну, вот из этого вот эта вот вся круговерть. Ну, и иногда интервью «Комсомольской правде».
Это очень хороший пункт в вашем распорядке.
Ну, а все-таки... вечер, как правило, заканчивается поздно. Я не бравирую. Я думал, что это только в начале моей мэрской деятельности будет так, поскольку не хватало знаний, опыта, понимания ситуации. И я понимал, что надо, ну, как можно больше времени тратить. И тратил и выходные, в том числе и субботы, и вечера. Ну, вот уже более 3 лет, можно говорить, я мэр, но график, он мягче не становится, то есть это затягивает вот этот ритм жизни, постоянная работа, постоянные проблемы, он затягивает, и если когда-то вдруг получается, что этого нет, ну, выходной день, или, допустим, вдруг свободный вечер, случилось чудо, то как-то себя неуютно чувствуешь, что-то не так.
Все-таки... Быть может, очень редко, но тем не менее. Рыбалка, какой-то спорт.
Нет, ну я нормальный человек, поэтому я стремлюсь по возможности отдыхать на природе. Ну, из таких моих пристрастий, безусловно, это отдых на воде, все, что связано с водой, рыбалка, плавание.
А какие трофеи были? Самые крупные, может быть?
Ну, они особо крупными трофеями я похвастать не могу, но самый крупный — это у меня порядка 3 килограмм судак, те, которые я нашел в водохранилище. Да, был такой метод еще ловли на поставки в свое время, на живца, вот. Я и этим использовал такой метод, и сейчас в основном это спиннинг, конечно.
А помните, кто вас учил рыбалке?
Помню. Все, можно сказать, самоучка. Хотя у меня было много учителей, конечно, я старался так прислушаться. И вообще я и сейчас стараюсь присматриваться, прислушиваться, спрашивать узелки, как завязывают, кто как кидает. Поэтому я не стесняюсь учиться, постоянно совершенствоваться. А вообще говоря, меня, ну, мой папа, скажем, он не был пристрастен к рыбалке. И это был мой позыв. Я даже не могу сейчас объяснить, почему. Но я с 6 лет ловлю рыбу.
А с кем вы можете поехать на рыбалку? Кто ваши
компаньоны? Друзья, как правило, это близкий круг друзей. Ну, мне кажется, это все так. Потому что, чтобы компания, она, ну, позволяла так доверительному общению, доставляла приятность в общении.
Анатолий Евгеньевич, что вы смотрите по телевизору? Я уверен, что новости, несомненно, а что-то из того, когда можно отдохнуть душой?
Не скрываю, люблю советский кинематограф. Вот люблю. Если когда где-то проскальзывают фильмы советских времен, наших признанных метров, ну, к которым я отношу и Михалкова, и Габрилоича, вернее, он сценарист, но и в качестве режиссерских работ у него тоже были работы. Ну, одним словом, вот ряд таких наших маститых метров, которые я, когда вижу их имена, я стремлюсь смотреть. Я люблю советский кинематограф, подчеркиваю, мне это нравится. Но есть и... Это не значит, что я не современные фильмы не смотрю. Современные фильмы смотрю. Допустим, я смотрел оба фильма, посвященные космосу. Имеется в виду «Время первых» и «Салют-7». Ну, эту тему я хорошо знаю в силу своей профессиональной предыдущей работы.
У вас служба
работы.
Была связана?
Ну, так или иначе, человек, который связан с противовоздушной обороной, он... Он, да, так или иначе, он с этим связан. Я много читал на эту тему, и поэтому эти истории я хорошо знал. И полет, первый выход человека в космос, для меня не было откровением. Я знал, что были проблемы со входом в шлюз. Ну, не столь драматично, и никого там, конечно, не швыряло, не бросало, как это было показано в фильме. Но, тем не менее, драматизма это не убавляло. Действительно, пульс у космонавтов зашкаливал, потому что все мы люди, и там... Счет шел буквально на минуты, и нужна была, ну, быстрая реакция, надо было сохранять хладнокровие. Это замечательные люди, совершенно удивительные люди, которые, у которых сильно очень самообладание и чувство уверенности в правильности дела, которым они занимаются. Вот убежденности в этом, они достойны уважения, вызывают у меня всяческую симпатию.
Анатолий Евгеньевич, какой фильм? Или, может быть, телепроект, телешоу недавно заставил вас смеяться в голос? Вот смешно так, что невозможно удержаться, и такие позитивные эмоции.
Я боюсь показаться таким. Мне нравятся, никогда не думал, что мне будут нравиться сериалы, но иногда включаю сериалы «Сваты». Вот, мне очень нравится «Добронравная». Мне очень его игра такая непосредственная. Это тип, а может быть, это тип человека, который он изображает на экране, он вызывает симпатию, улыбку. Ну... Шоу «Пельмени», но, правда, не все. Меня раздражает иногда проскальзывающая вот пошлость, стремление как-то вот к таким... Это вызывает, конечно, неприятное ощущение. Но так в целом...
Задорнова с удовольствием слушали или не
понимаете,
ваш?
Нет, Михаил Николаевич – это глыба. На самом деле он известен, ну, все считают, что вот он такой юморист, он читал только киноактер, у него же есть фильм, где он снимался в качестве артиста, я сейчас название не упомню, но там такая роль у него есть, там удачно, неудачно, другой разговор, но на самом деле это глубокий философ, это неординарный очень человек, и его поиски, вот эти этимологические изыски, которые сначала отталкивались, может быть, больше от юмора, да, ну, вроде как эти американцы, ну, тупые, да. А на самом деле он пошел гораздо дальше. И вот последний его документальный фильм, который показали, посвященный историческим изысканиям, я не готов рассуждать о научности, но эта работа вызывает уважение. И мне было очень интересно ее смотреть.
Анатолий Евгеньевич, в разговоре...
Мне жаль, мне искренне жаль, что этот человек ушел.
Мне тоже. Я, еще будучи совсем пацаном, с удовольствием слушал, может быть, не самые детские его рассказы, но они мне были интересны, я над ними искренне смеялся. Поэтому мне тоже, конечно, жаль. Анатолий Евгеньевич, вы напомнили, что уже 4-й год вы являетесь мэром. 3,5 года, получается. Вот почти буквально несколько дней назад мы могли бы эту дату отметить. Будь у вас возможность сейчас вернуться в то прошлое и встретиться с Анатолием Евгеньевичем в начале весны 2014-го, что бы вы себе сказали, о чем предупредили, что посоветовали бы?
Ну, наверное, сказал бы, осторожней, парень, будь сдержан. Меня подводит иногда моя эмоциональность и непосредственная такая реакция быстрая на те или иные события.
Публичная раз, реакция или реакция, когда вы кого-то вызываете на ковер?
Она всякая. Это я имею в виду, в общем, позвольте, я не буду так уж совсем погружаться в это, потому что это не совсем приятно для меня, признавать свои недостатки, но то, что эмоциональность, она мешает руководителю зачастую, это факт. Вот к этому я догадывался об этом, прямо скажем.
Но мы видим вас сдержанным. Может быть, вы эмоциональны в кругу ваших подчиненных, вы бываете...
Самое главное, что я внутри себя ощущаю. И когда у меня что-то прорывается, я крайне недоволен собой.
Вы за эти годы столкнулись с предательством? Может быть, было, что кто-то из тех людей, которых вы считали друзьями или, по меньшей мере, соратниками, вас предал? Вот это происходит?
Ну, скажем так, вот я же сказал о сдержанности, я стараюсь уже не применять сильные такие выражения. Я бы сказал так, разочарование. Разочарование, то есть я думал одно, когда оценки одни, а потом вдруг с удивлением столкнулся с совсем другими качествами человека. И в этом случае я обвиняюсь самого себя. Я не употребляю слово уже давно предательство, потому что я недоволен самим собой. Это же я виноват. Ну, не надо было обольщаться, это значит, я ошибся.
У вас остается возможность встречаться... Например, с одноклассниками или однокурсниками?
Ну, я боюсь, что здесь мои друзья, они, у них много поводов для недовольства мной, потому что наши встречи не столь чисты, как хотелось бы. Ну, в частности, сегодня день рождения, юбилей моего школьного товарища. А можно я поздравлю?
Конечно.
Вот... Александр Анатольевич, я тебя поздравляю на радио «Комсомольская правда». Тебя с юбилеем, тебе всего самого лучшего в жизни. Видишь, я тебе сказал, что я к тебе сегодня прийти не смогу, но постараюсь тебя поздравить. Вот я тебя поздравляю.
Александр Анатольевич, я тоже вас поздравляю. Вы один из очень немногих людей, кого мэр города поздравляет в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ваши однокурсники, одноклассники, как к вам обращаются? По имени, отчеству? Просто по имени, на
нет,
ты или на вы?
У меня есть круг людей, которые меня на ты, продолжают со мной на ты, и по имени. И для меня это важно, по-человечески это очень важно. Это очень тяжело, когда всегда ты на вы и по имени, отчеству. Ну, это обязательно у каждого человека должен быть круг, в котором ты чувствуешь себя просто доступным, понятным человеком. Я понимаю, что я сильно меняюсь со временем. Власть, она и должность, она меняет человека и говорит, что все мы остались. Это неправда. Здесь возможностей природа не оставляет, и жизнь наша заставляет меняться. Ну, в частности, вот о сдержанности я говорю. Но хочется все-таки в душе с кем-то, чтобы кто тебя хлопнул по плечу и сказать: «Ну и балда ты».
Готовясь к эфиру, я хотел вас спросить, часто ли бывает, что вас узнают на улице? Потом я передумал и решил спросить, бывает ли такое, что вас не узнают? Какая-то бытовая ситуация, вы прогуливаетесь либо в магазине, либо что-то еще. И вот человек, не узнав вас, обращается: «Эй, мужик, подскажи то-то, то-то, или передай». Я условно говорю. Такое бывает или нет?
Запросто. Недавно остановили, спросили: «Слушай, как тут проехать?» Подскажи. Я в ступор вошу, потому что я считаю, что я город хорошо знаю, но спрашивали имя собственное заведение, которое я...
Не являйтесь завсегдатаем.
Я растерялся, и у меня ничего не оставалось. Я не местный, я не знаю.
В фильме есть такой эпизод, не подскажете, как пройти в библиотеку, операции или приключения Шурика.
Да. Бывает, бывает,
конечно. Кто имеет право разбудить вас ночью? У кого есть ваш личный телефон, и он может ночью позвонить и вас поднять?
Ну, как правило, это круг людей, с которыми я связан по работе. И если что-то происходит, ЧП, ну, они имеют право позвонить, сообщить о происходящем, какую-то ситуацию, в которую надо немедленно включиться и принять решение. Такое бывает.
Когда была очередная такая ситуация?
Ну, неприятно вспоминать совершенно вот эти череда вот этих звонков по террору, с угрозой террора, она будоражит, ну, не только меня, здесь дело не во мне даже, это попытка, так я понимаю, дестабилизировать настроение у нас в городе Новосибирске, вызвать какое-то недовольство, потому что, ну, звонки-то были о так называемом заминировании не только больших торговых центров, где взрослые люди присутствуют, а и школ, а мы обязаны реагировать. Ну, вы представляете, что происходит эвакуация детей? Ну, было тепло, а сейчас в мороз, вот когда начались морозные...
И не всякий раз есть время для того, чтобы принять решение одеть, ну,
вообще говоря,
людей.
Да. И здесь приходится очень быстро все делать, поэтому я дал уже поручение, чтобы у каждой школы были какие-то... Было понимание у администрации, а куда мы будем эвакуировать, если такие звонки будут продолжаться. Одним словом, я хочу успокоить все-таки наших новосибирцев. Делается все возможное для того, чтобы вот в этих ситуациях отработаны все механизмы, чтобы... ничего, никому ничего не угрожало. Безопасность людей на первом месте.
Анатолий Евгеньевич, я почитал ваши социальные сети. В «Одноклассниках» увидел, вы подписаны на 4 группы. Среди них мне приятно видеть, есть радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Во ВКонтакте подписок значительно больше. В основном это связано, я так понимаю, с вашей работой. Там группы коммунистические, группы, связанные с органами власти разного уровня. И там была группа, на которой вы подписаны, «Кировское общество изучения идей Чучхе».
Вы знаете, на самом деле можно по-разному относиться к тому, что происходит в КНДР, как этот проект социализма реализуется непосредственно. Но то, что сейчас суверенитет этого государства требует, ну, по крайней мере, солидарности нашей, ну, это абсолютно точно. Потому что речь идет даже не КНДР и не об идеях Чучхе, а навязанная вот такая агрессивная сначала полемика, а потом демонстративно-показательная игра мускулами военными со стороны Соединенных Штатов может привести к конфликту. Ну, кто-то считает, что это будет локальный конфликт, но при наличии ядерного оружия у обоих сторон никто в стороне не окажется. И мы в том числе. Поэтому... Я думаю, что солидарность проявить здесь это правильно будет со всех точек зрения, что мы, собственно говоря, сделали по партийной линии.
Несколько лет назад в России прошла Олимпиада, Олимпийские игры. Когда они состоялись, я помню в интервью, в публичных выступлениях президент России Владимир Путин говорил, что это была его давняя цель, давнее желание провести такие игры. И надо сказать, что достаточно большой период прошел, когда Владимиру Владимировичу удалось эту идею воплотить. Какая ваша мечта, цель, задача о проведении мероприятия в Новосибирске? Какое большое событие должно здесь случиться однажды?
Вы имеете в виду спортивного плана, культурного?
Спортивное, культурное, научное, что-то вот гиперцель, гиперзадача.
Ну, я думаю, Новосибирск заслуживает проведения больших, крупных мероприятий, если говорить о спорте, то чемпионатов, ну, как минимум, российские чемпионаты здесь по разным видам спорта проводятся, но чемпионатов вот такого международного класса, ну, я думаю, что вот над этим надо подумать. Ну, вот сейчас обсуждается вот на слуху, что называется, на языке идея проведения чемпионата мира по хоккею среди юношей, да, у нас, где в связи с этим, где строят ледовый дворец новый, потому что для проведения необходим ледовый дворец. Я думаю, что ну, вот, это мероприятие заслуживает.
Все-таки получится это построить?
Ну, у меня тоже. Я с оптимизмом смотрю на этот, на решение этого вопроса. Думаю, что получится. Здесь надо постараться сосредоточиться. Сейчас мы сильно, мы, это сообщество новосибирское, сильно разобщены оказались. Вот надо вот, эти, вот эту разобщенность всю преодолеть, потому что... Никто не против чемпионата, никто не против ЛДС. Все спорят о том, в том углу или не в этом углу, а по какой экономической схеме строить, за счет откуда деньги там и так далее, и так далее. Вот если мы сумеем собраться и преодолеть вот эти разногласия, я уверен, что получится. Но я уверен, почему-то я с оптимизмом смотрю на это.
Анатолий Евгеньевич, у меня много еще есть вопросов, которые очень хочется задать, но нам очень важны те вопросы, которые присылали слушатели, звонили на телефон, присылали в WhatsApp, присылали в почту. Давайте сейчас по ним пройдемся, хотя бы по некоторым.
Попробуем.
Вопрос от Ксении. Здравствуйте, мы сотрудники торгово-развлекательного комплекса Royal Park. Можно как-то урегулировать время движения общественного транспорта? ТРК работает до 22 часов. После этого времени невозможно уехать домой именно на МЖК.
Но рядом находятся остановки. Я это место хорошо знаю, потому что на самом деле я проживаю недалеко. Поэтому возле Royal Park в шаговой доступности и площадь Калинина, остановки, находящие, то, что касается наземного транспорта, и улица Кропоткина. Но, кроме того, еще метро Заельцовская, на котором можно добраться и потом по ветке по Дзержинской линии туда уехать и там тоже пересесть, соответственно, на соответствующий транспорт. Я на самом деле сделал запрос по данной проблеме, но не отвечают. Отвечают и службы, которые имеют возможность следить. Наш ЦУГЭТ, вот такая, такая муниципальная наша МКУ, казенное учреждение есть. Оно управляет и следит за тем, насколько добросовестно выполняется режим временной транспорта. Ну, уверяет, что якобы раз в 20-23 минуты маршруты, соответствующие автобуса 95, 97, 98 и троллейбуса 36, то есть они там бывают. Но я еще раз... обращу на это внимание, то есть если, если, потому что на самом деле бывает так, есть официальные доклады,
а реально, может быть, иначе.
А реально это не совсем так, или совсем не так. Поэтому у меня есть способы проконтролировать, я инициирую контроль с тем, чтобы навести здесь порядок. Вообще точность движения транспорта наземного – это серьезная проблема, которая существует в городе Новосибирске. И она будет, я думаю, существовать до тех пор, пока мы не сумеем организовать наш муниципальный общественный транспорт с тем, чтобы он превалировал на рынке перевозок в городе Новосибирске, пока мне перелом...
Имел приоритет перед коммерческим.
Ну, чтобы количество просто и маршруты движения были у него преимущество. Тогда, понятно, они будут строго выполнять те поручения, которые мы дадим. Ну, с коммерческим транспортом тут некоторые шалят, прямо скажем так.
Нарушают
свои обязательства, и мы конфликтуем очень серьезно, предъявляем серьезные претензии, и вплоть до наказания, самое строгое наказание – это снятие с маршрута, лишить просто.
Анатолий Евгеньевич, а может быть, мы здесь работать. Займемся таким общественным контролем, и сейчас, обращаясь к нашей аудитории, попросим рассказать, как в тех или иных точках города работает общественный транспорт. Пусть они нам присылают информацию,
я готов,
вам
готов отработать по каждой, да, поручение, что по каждому звонку, по каждой просьбе, которую вы транслируете, мы отработаем обязательно.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что вот свои замечания, претензии, жалобы, а может быть, похвалы тоже не исключаю, можно присылать, например, на наш редакционный WhatsApp. Номер еще в эфире прозвучит неоднократно. Номер 8-923-145-1102. Переходим к следующему вопросу. Вопрос от Светланы. Я житель частного сектора Лихановский жилмассив. Мой вопрос мэру по поводу ужасных дорог, конкретно улица Свободы. Живем как будто в богом забытой деревне, а не в столице Сибири. Когда наши дороги приведут в порядок?
Ну, этот уголочек мне понятен, где это находится. Там примыкает частный сектор, и действительно есть проблемы с качеством дорог. Мы в этом году выполнили большое количество, выполнили объем большое количество ремонта дорог. Более миллиона квадратных метров, 1 300 000 квадратных метров дорог. Это впервые за 7 лет мы выполнили норматив, который должны ежегодно соблюдать по ремонту дорог. Ну, это благодаря участию нашему в федеральной программе БКД, в связи с тем, что мы свои программы развиваем, в том числе ремонт дорог в частном секторе. Наши городские программы работали. Поэтому широкий фронт работ выполнен. Я думаю, что новосибирцы это отметили. Что касается непосредственно улицы Свободы, то ремонт запланирован на следующий год. Хотя у нас есть серьезные очень проблемы. Я же сказал, что мы внесли сегодня проект бюджета. Серьезные проблемы именно с финансированием. То есть мы будем обращаться и уже обращаемся в областной бюджет за помощью, чтобы нас поддержали непосредственно субсидиями целенаправленно на проведение.
Есть риск, что в этом месте не состоится ремонт? Пока?
Нет, риска нет. Уж обещал, так обещал. Будем следить за этим. Выполним, безусловно. Но я говорю об общей ситуации.
Вопрос от Эллы Сергеевны. Не можно ли обязать аптеки, магазины, банки и другие организации ухаживать за газонами напротив? И Элла Сергеевна приводит пример. Улица Титова от площади Маркса до Станиславского.
Можно заставить и обязать, если это придомовая территория, принадлежит собственнику данного здания, вот данных площадей непосредственно, тогда да, можно эти требования предъявить и сказать, что вы обязаны вот, в соответствии с правилами. То есть у нас есть нормативная база в городе Новосибирске соответствующая. Но есть примеры другие. Я бы здесь вот не с точки зрения обязать, а с точки зрения инициатив, которые есть у наших новосибирцев, в том числе и у предпринимателей. Когда они сами берут в инициативном порядке под шефство ту или иную зеленую территорию, приводят ее в изумительный такой зеленый уголок, и следят за ней, ну, например, сквер Изумрудный, который находится на обслуживании ООО «Екатеринбург-Яблоко». Ну, никто не заставлял, никто не обязывал организацию. Они следят.
Или... То, что называется социальная ответственность.
Да, или наша авиационная компания, они не очень любят, чтобы мы их в связи с этим упоминали, но именно эта компания, она оформила очень хороший, на мой взгляд, зеленый уголок с фонтаном на вокзальном, в конце вокзальной магистрали, там, где она соединяется с площадью Ленина, вот здесь, в торце банка. И смотрите, какое там, это любимое место отдыха новосибирцев, они очень часто, я вижу, что там это привлекательный уголок такой. Но это частная инициатива, никто не заставлял. Они сами это сделали и следят, надо сказать, поддерживают состояние, в том числе и зимой.
Ну, это называется, люди чувствуют себя как дома в городе и хотят сделать
красиво. Да, хотелось бы, чтобы вот подобный опыт, я специально об этом говорю, чтобы этот опыт распространялся. Я все время обращаюсь к предпринимателям и говорю о том, что ну давайте немножко, это больших затрат вам не будет стоить, но это хорошая и реклама для вас, и это имидж организации, согласитесь, это прибавляет, вообще говоря, в авторитете, в уважении к этой организации.
Наведите порядок, поставьте что-нибудь красивое, необычное, интересное.
Лавочку. Поставьте лавочку. Элементарную лавочку, урну, следите за этим хотя бы. Но это уже будет хороший такой вклад.
Некоторые вопросы, они являются массовыми. Я зачитываю один, но на самом деле с чем-то подобным обратилось много людей. Вот, например, с таким вопросом было много к нам обращений. Когда примет детей новая школа на Чистой Слободе? Это вопрос персонально от Натальи, но много было и подобных.
Абсолютно понятен вопрос. Тема весьма актуальная, потому что сегодня микрорайон Чистая Слобода – это одна из тех площадок, которые осваиваются комплексно, там работают несколько застройщиков, ведут активные строительные работы, и так заселяется этот жилой массив. Там есть проблемы, связанные с транспортной доступностью, и мы начали ее решать, проложив трамвайную линию впервые за 30 лет. Была запущена новая трамвайная линия именно туда, на Чистую Слободу от Маркса. Это доступность транспортную в корне прямо изменила ситуацию. Ну и дальше мы работаем в этом направлении, строим дороги. Но самая важная проблема – это, конечно, детские учреждения. Там запущены, мы ввели 2 детских сада в предыдущем периоде, и сейчас речь о школе. По инициативе, кстати, если говорить о социальной ответственности, по инициативе именно одного из застройщиков, он профинансировал начало строительства этой школы. Школа будет хорошая, хороший очень проект, большой проект на 1000 мест. И у нас есть уверенность, что в следующем году мы попадаем в федеральную программу, и будет профинансировано полностью строительство. И надеемся, что к 1 сентября следующего года эта школа будет запущена. Сегодня строительство ведется, увидите, хорошими темпами. Там уже не только ноль, там уже первый этаж. Мы внимательно следим за этим объектом. Как я сказал, вот в следующем году мы планируем, что она распахнет свои двери для наших школьников. Проблема там очень актуальна.
Проблем много, задач много, но приятно, что есть кого похвалить. Уже несколько раз в эфире мы этому уделили время, и по малому бизнесу, и вот сейчас застройщика. А давайте еще в эфире похвалим большие предприятия. Кем может гордиться Новосибирск в медицине, в промышленности, производстве? Вот не могли бы вы назвать таких передовиков, которым вот так вот на радио пожать руку? Хотелось бы.
Вы знаете, на самом деле у нас большой перечень и промышленных предприятий, которые хотелось бы упомянуть. Ну, традиционно можно говорить о том, что успешно очень работает у нас завод имени Чкалова. Не надо забывать, что продукцию, которую он выпускает, а это самолеты, авиационные комплексы, ударные Су-34, они сегодня участвуют в действиях, в боевых действиях в Сирии. В составе наших ВКС, воздушно-космических сил, выполняют боевые задачи и показывают очень успешно. Это мы можем гордиться результатом работы большого авиационного коллектива. Вообще у нас большие авиационные традиции в этом отношении. Как вы поняли, я люблю авиацию, космонавтику, все, что с этим связано. И мне очень приятно говорить об этом. Это наше предприятие, сопряженная по тематике с заводом Чкалова, Сибня имени Чаплыгина, разработавшая, во-первых, схему модернизации самолетов Ан-2, продление их ресурса, и фактически из Ан-2 делают новую машину. Это очень актуальный вопрос. Совсем недавно мы были делегацией в Монголии, и на хорошем очень уровне, практически на правительственном, договорились о том, что этот проект совместного предприятия модернизация Ан-2 будет поддержан. Очень заинтересовались белорусы. Здесь была делегация во главе с премьер-министром. Тоже об этом проекте говорили. А сейчас они, то есть коллектив Сибня, уже разработали новую машину на смену Ан-2. Полностью пластиковый самолет. Такой вот. В этом мы равных нам нету просто. Эта ниша никем не занята. И это замечательно. Просто есть кем гордиться. Мне очень приятно говорить о своем предприятии, на котором я работал 20 лет. Это завод имени Коминтерна, институт НИИП, производственное объединение «Сапфир», которое занимается изготовлением составляющей, очень важной составляющей наших современных комплексов ПВО С-400. Тоже сегодня проходят боевую обкатку, в том числе в Сирии. Ряд предприятий, которые занимаются гражданской продукцией. Это интересное очень предприятие, работающее весьма эффективно, кстати, и в фармакологии, если говорить об этом. Я бы упомянул и наши муниципальные предприятия, которым можно гордиться, но наша аптечная сеть, муниципальная аптечная сеть, работает очень активно сегодня, очень эффективно, и в каждом районе открыли социальные аптеки, там, где цены ниже рыночных на 20%, и это очень важно для ветеранов. Пример очень хороший. Ну, одним словом, я могу продолжать.
Хорошо, что есть большой список, его можно хвалить.
Да, да, есть кем гордиться. И коллективами научными, обходить вот научный коллектив, вот это было бы неправильно. Вы задали такой вопрос, вот можно говорить, вечером, но мимо науки пройти невозможно, потому что в этом году год юбилейной нашей области, столетие октября юбилейной, и с этим связана замечательная, красивая дата, это 60-летие создания сибирского отделения Академии наук нашего академгородка. Ну, это замечательные просто коллективы научные, которые, ну, достигают вершин, научных вершин в своих направлениях и составляют не просто гордость, они прокладывают дорогу человечеству в будущее.
Переходим к очередному вопросу от наших радиослушателей Зинаида Никитична Сальникова. Живем с мужем в однокомнатной квартире в Ленинском районе. Раньше приходили счета за отопление по 500 рублей. С лета начали приходить квитанции сначала по 1000 рублей, теперь по 2500. В санузле нет отопления уже несколько лет, в ЖЭО начисляют по старым тарифам. А Сибэкка шлют квитанции суммой в 2000. Куда стоит обратиться с этой проблемой? Откуда такие высокие тарифы?
Вы знаете, вообще тарифы, ну, известная история с тарифами, с энергетическими тарифами и на воду. В конечном итоге, после вот этих всех перипетий, споров, которые были в текущем году, было принято решение, которое продиктовано на федеральном уровне, то есть не более 4% рост с половины года, то есть начиная с 1 июля. Но здесь надо разбираться конкретно. Я даю поручение, уважаемая Зинаида Никитична, нашим сотрудникам ЖКХ позаниматься этим вопросом, проверить, насколько там правильно составляются эти начисления.
Я контакт Зинаиды Никитичны передам.
Да, тогда. Контакты есть. Вот когда такие обращения, здесь в каждом случае надо персонально разбираться, потому что тут вот общими словами здесь отделываться, наверное, неправильно, нехорошо, и можно ошибиться.
Но вот, тем не менее, еще одно персональное зачитаю. Юлия. Толбухина 31, в квартирах холодно, замерзаем, выдают маленькую температуру, так объяснили в ЖЭУ. Дают на минус 4, а то, что ночью очень холодно, не считают.
Ну, во-первых, я очень рекомендую звонить вот в таких случаях нашу службу
051.
Надо зафиксировать обязательно температуру, надо пригласить комиссию. Вот если будет такт фиксации температуры пониженной, ну, тогда просто появляется основание предъявить все претензии к управляющей организации, которая работает в этом доме, и потребовать от нее и компенсации, и чтобы они провели все в норму. Поэтому этот вопрос, ну, требует еще активной позиции самих жителей, владельцев квартир.
Вопрос от Татьяны Алексеевны Белогрудовой. Суд по делу Шлюзовского бора выиграли, но мэр снова решил передать это место под застройку. Ну, это реплика, но, видимо, требует комментариев некоторых.
Ну, оценки могут быть разные. Я понимаю, что нас в Советском районе очень трепетно относятся к каждому зеленому насаждению. Ну, правильно. И я ничуть не иронизирую по этому поводу. Это правильно совершенно. Но вопрос касается давней истории развития клиники Мишалкина. То есть принимались решения для того, чтобы дополнительно дать им территорию с тем, чтобы они могли развивать свою деятельность. Поскольку речь идет о здоровье граждан, даже не просто о здоровье, а порой о жизни. Потому что те операции, которыми занимается клиника Мишалкина, она связана просто иногда с продлением жизни. Людей вырывают из ситуаций тупиковых. Но, тем не менее, прокуратура опротестовала, мы не собираемся судиться, мы действуем в русле решений, и сегодняшние разрешения все, они в рамках той территории, которая уже отведена клинике Мишалкин, то есть они, что называется, за свой забор, за свою черту они не переступают. И Нюшинский бор здесь мы сохраняем. Вообще, в целом, отношение к зеленым зонам у нас особенное, не только в Академгородке и в городе, и вы знаете, что по моей именно инициативе депутатами нашего совета Новосибирского были приняты изменения в ПЗЗ, которые запрещают строительство вообще в лесной зоне. А у нас есть леса. У нас в городе Новосибирске, в черте города Новосибирска есть лесные массивы. И надо ими дорожить, надо их сохранять, и любую застройку в территории сегодня проводить нельзя. Это запрещено. И получить разрешение на строительство, ну, невозможно.
Уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность задать вопрос в прямом эфире. В прямом эфире у нас несколько минут еще осталось, поэтому звоните. Номер наш 289-99-33 в студии. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, меня зовут Вадим Алексеев. Также можно присылать вопрос на редакционный WhatsApp 8-923-145-1102. Ну, вот кому-то повезло дозвониться. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Илья. У меня вопрос Совского 2А.
Так.
То есть застройка возле ДК «Металлург», если я правильно... Ну, да, «Металлург» он же называется, да? Вот, как бы, почему? Вы говорите, вот леса, там тоже лесное насаждение, это да, не парк там, я соглашусь, что парк там за где-то за чертой там находится, да, но это тоже там люди живут напротив, напротив Котовского, и какой-то там строительский какой-то магазин, как будто вот на первых этажах, который Котовского там улица, что там у нас улица, вот это, не Титова, господи, как будто там нельзя какой-то магазинчик воткнуть, да тот же «Металлург», где... Там тоже магазины везде расфасованы в этом «Металлурге». Там тоже можно, да, воткнуть магазин. Сам «Металлург». Зачем строить, срубать?
Илья, спасибо. Спасибо, принято. Анатолий
Евгеньевич. Я понял. Я сначала прослушал начало, но в конце я понял, о какой территории идет речь. На самом деле лесом назвать это сложно. Позади «Металлурга», между «Металлургом» и Садамкирова. Если я не ошибаюсь, об этой территории идет речь. Говорить о том, что там лесная зона, это не так. Те, кто проживает там, хорошо понимают, что это, ну, такие вот заросли и дикая растительность, которую все равно надо приводить в порядок и что-то с этим делать. Рядом находится площадка, которая зарезервирована под строительство поликлиники. И я думаю, что возражать против этого новосибирцы не будут, в том числе и жители, которые рядом живут. Да, ну, то есть это решать надо. Но и есть действительно намерение у одного застройщика, к сожалению, он приобрел совершенно, он законный правоприобретатель площадки, под строительство, у него намерение там вести строительство. Сегодня у нас переговоры ведутся, ну, то есть, по моему поручению, департамент строительства занимается по поводу возможностей там строительства и мнения жителей. Ну, постараемся принять решение, чтобы оно было удовлетворяло всех. Но говорить о том, что это лесная зона, ну это не так. Это действительно.
289-99-33. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Владимирович. Такой вопрос. Вот, насколько я знаю, задача ГАИ – это обеспечение бесперебойного и безаварийного движения. Вот часы пик я не вижу ГАИ в городе вообще. Кому они помогают и где? Хотелось бы знать.
Спасибо за вопрос. Вопрос несколько в ГИБДД, но...
Во-первых, ну да, вы совершенно правы. Тут вопрос разделения полномочий, ну, не управляю я. Муниципалитет имеется в виду, не управляет правоохранительными органами, к которым относится служба ГАИ. И, правда, мы можем, конечно, мы находимся в контакте. И здесь бы я бы могу на себя взять смелость, наверное, пояснить ситуацию. То, что вы где-то на каких-то местах не видите непосредственно людей в форме, не означает, что ГАИ не работает. Напоминаю, техника не стоит на месте, прогресс идет вперед. И по той же программе БКД у нас десятки камер сегодня поставлены на перекрестке, которые внимательно очень следят за соблюдением правил дорожного
просто вместо
движения.
Людей появляется,
да,
техника.
Появляется техника, да. И, ну, вот, скажем, эффективность работы этой техники иногда даже выше, чем непосредственно человека. Даже в плюс идет, когда человеческий фактор исключается. Ну, скажем, именно таким образом был наведен порядок с выделенной линией для общественного транспорта. Ну, сегодня вы видите, насколько дисциплинированно себя частные автомобили ведут, они не заезжают за эту линию, потому что знают очень хорошо, под камеру попадешь, объясняться не с кем, получишь письмо счастья и придется платить штраф.
Я хочу взять на себя некоторую ответственность по этому вопросу. В очередной эфир позовем сотрудников ГИБДД компетентных ответить, поэтому слушайте наш эфир и зададите вопросы напрямую. 289-99-33, еще один звонок давайте примем. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Хотела бы обратиться к вам с большой просьбой, а просьба общая. В последних известиях вчера по Новосибирской области передали по каналу «Россия», что в Чулымском районе в одной из деревень передал сам управляющий, погибает большой коровник из большого количества коров. Нет отопления, нет стекол, коровы стоят в жиже навозной и молочко дают. Но на частное этот коровник сам управляющий передал и говорит, что приезжают хозяева только поздно, получают 12 миллионов денег и уезжают. Им больше ничего не надо.
Вы просите комментарий, Анатолий Евгеньевич, или сейчас, вот если нет, то вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Помогите, пожалуйста, всем. Мы сегодня ночь не спали.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну, прежде всего, за ваше неравнодушие, что вы так принимаете. Я понимаю, что люди хорошо разбираются в сельском хозяйстве, очень близко к эту тему к сердцу. Я думаю, что никого равнодушным. Я видел этот сюжет, на самом деле. Действительно, это требуется срочное вмешательство. Но не с моей стороны, потому что не входит это в мои полномочия, и территория Чулыма – это другое совсем муниципалитет.
Не Новосибирск пока.
Но я вам обещаю, что с министром сельского хозяйства я поговорю, хотя я думаю, что и без моего разговора все, что показывает сюжеты, особенно в ГТРК, там, где критические сюжеты идут, на них реакция властей, она незамедлительно следует. Но я поинтересуюсь обязательно. Спасибо вам, на самом деле, я искренне говорю вот за такую позицию. Человек ведь не за свое, не для себя, не за свой карман, он за дело борется и... Здесь вот это важно. Это на самом деле нас, сибиряков, отличает. В этом особенность нашего характера.
Пришел вопрос. Я к нему сделаю свою подводку. Я вспоминаю, когда вы были избраны мэром Новосибирска, у вас либо первым, либо одним из первых решений было снять пропускную систему при входе в мэрию Новосибирска. Пришел вопрос, что вы сделаете в первую очередь, если станете губернатором Новосибирской области?
Ну, доживем, увидим. Доживем, если такое действительно состоится. Ну, я обязательно сообщу об этом «Комсомольской правде» первым.
Анатолий Евгеньевич, договорились.
Если это состоится.
Раскроем карты, вы будете участвовать?
Ну, рано сейчас говорить об этом, потому что впереди большие политические кампании еще. Самое главное – это выборы президента Российской Федерации. Давайте доживем, посмотрим, как будет складываться. Это по выдвижению, напоминаю, у нас такое законодательство устроено, особенно я, как человек партийный, конечно, я подчинюсь тому решению, которое примет партия. Как оценят новосибирцы? Ну, может быть, новосибирцы скажут, нет, и мы не хотим совсем видеть тебя губернатором, мы тебе оценку и как мэру там неудовлетворительную ставим. Поэтому давайте дождемся сроков.
Пришел вопрос от Алексея. Что будет с боксами военного городка? Уничтожат или под производство? Что будет со стадионом СК и бассейном? Я добавлю, вообще, что можно сказать о будущем военного городка, о каких-то изменениях в нем?
Ну, я чувствую, что человек, который задает эти вопросы, он или живет там, или это бывший военнослужащий, потому что хорошо ориентируется в инфраструктуре, которая в военном городке находится. Действительно, военный городок или 17-й городок, как мы называли его всегда в Новосибирске, понятным для всех нас языком, он перестал быть действительно военным объектом, но земля и объекты в своем большинстве до сих пор не переданы ни области, ни в субъект, то есть ни муниципалитет. Муниципалитет городу Новосибирску. То есть пока этим распоряжается Министерство обороны. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, и передача это состоится. Но и у нас есть определенные планы с развитием этой территории. Во-первых, на том кусочке, который уже передан сегодня области и городу, создан вот этот вот музей, этот центр патриотического воспитания, который в минувшие выходные был открыт на базе бывшего дома офицеров. Получилось, по-моему, прекрасно вот внутри. И, заслуживает уважения строители, те, кто приложил к этому руку, просто великолепно. Но мы тоже некоторые отношения муниципалитет имеем, потому что мы привели в порядок дорогу. Дорога была безымянная, сейчас она носит имя Василия Старощука. Это бывший летчик-испытатель, в свое время погибший, испытывавший технику у нас на заводе Чкалова. При неудачной попытке аварийную машину сажал на Красный проспект и погиб. Вот его имя носит значит, эта улица, мы привели ее в порядок, мы кронировали деревья, там прекрасная аллея получилась, газоны, тротуары, освещение, одним словом, да, остановки, в скором времени там будет общественный транспорт, ходить, и в целом планы такие, надо, конечно, приводить и бассейн СКА, и спортивные площадки, а у меня непосредственно, как у мэра, предложение рассмотреть эту площадку, там, где был плац, в частности, большая такая территория, под возможное строительство ЛДС.
Вот. Там, возможно,
там,
будет.
Там. Транспорт рядом, метро рядом, центр рядом, площади позволяют, все коммуникации есть, строительство будет относительно, ну, значительно дешевле, чем те варианты, которые до сих пор рассматривались. Ну, почему не рассмотреть? Поэтому я предлагаю, давайте посмотрим.
А молодых хоккеистов сразу приглашаем. Готовьтесь, готовьтесь. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, меня зовут Вадим Алексеев, истекает время нашего эфира. Уважаемые радиослушатели, очень много вопросов осталось, которые не прозвучали в эфире, мы их не обойдем вниманием. Мы обязательно получим ответы за пределами эфира и обо всем расскажем. Спасибо за беседу. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо. С вами было интересно, как всегда.
Гость студии.